Мы прочитали Его Слово, потому что Его Слово есть что для моей ноги? Светильник, да? Во свете Его мы видим свет. У меня вопрос, в каком свете, какой свет? Вот когда вы читаете, открыли, во свете Твоем я вижу свет. Вы все поняли, что вы прочитали? Или вам надо еще несколько часов, чтобы... Про какие светы? Про каких свет треть? Не про один свет, там каких-то два, минимум два света уже есть. Вот, и мы сегодня начнем новую серию. Это послание к филиппийцам. Я думал, хорошо, псалмы, они потрясающие, но надо переходить на какое-то послание, между делом, может быть, псалмы проповедовать. Поэтому я попросил в нашей церковной группе вас прочитать это послание и 16 главу Деяний апостолов. Я некоторые знаю, что они сразу начали читать, как это сообщение пришло, потому что сразу же стали там что-то писать. Вот и вы слышали, да, что Хайк даже, он впечатлен был чтением. Вот, сегодня мы с вами только два первых стиха пройдем, и постараюсь сделать обзор, то есть о чем говорит это письмо, зачем его Павел вообще пишет, и потом Бог даст, когда у нас там будет, 29, 3, 10, 17, 17 ноября, тогда будем дальше с вами уже, если Бог даст, на эту тему размышлять. Вот, я вас, конечно, попросил бы, чтобы вы каждый раз перед тем, как мы будем читать, не только это место, а чтобы все письмо еще раз читали. Мне хочется, чтобы это письмо, оно в вас внутрь так село, чтобы никогда из вас не вышло оно. Чтобы вы знали, что там написано, чтобы вы знали сердце Павла, чтобы вы знали, зачем он его пишет, и чтобы это письмо, оно изменяло вашу жизнь. Чтобы когда у вас будут какие-то ситуации... Я подошел сегодня к Диане, говорю, пока пели, я говорю, ты знаешь, что ты жизнь Иосифа проживаешь? Иосифа давили, его унижали, оскорбляли. И он был верный Христу. И потом Бог его поднимал. А потом его опять унижали, оскорбляли. А он все равно оставался верным Христу. А Бог его брал и опять поднимал. И когда ты это видишь, вот есть Библия, вот жизнь Иосифа, а тут другой человек тебе рассказывает, ты думаешь, ничего себе. Вот он, Иосиф. Другой, которого Бог ведет. Примеры даны нам для подражания. Правда? За ночь. Вот. Итак, у нас сегодня послание к филиппийцам. Я долго думал, как назвать эту серию. Я одно название написал, другое, третье. И вот в машине уже я еду и думаю, нет, это жизнь с перспективы неба. Вот жизнь на земле с перспективы неба. Как можно жить на земле с перспективы неба? И сегодня я назвал это первые два стиха «Независимая радость во Христе». Вот почему человек может независимо радоваться во Христе. Итак, сегодня мы начинаем эту серию. Это потрясающее письмо. Знаете, в чем оно потрясающее? В том, что Павел находится в заключении. И это всегда надо помнить, когда вы это читаете. Всегда. Когда вы читаете послание филиппийцев, если вас что-то в нем впечатляет, вы сразу должны... Подождите, где он сейчас находится? В тюрьме. Угу. Окей. У него, как вы думаете, находясь в тюрьме, есть много причин для радости? Хорошо. Итак, мы с вами читаем первые два стиха. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и деканами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И потом он начинает свое послание. Сначала такая шапка, да, по-русски, по-моему, шапка в письме называется, когда сначала пишет кто, кому, и дальше он пишет, зачем он это вообще все пишет. Вот. Каждый раз, когда мы начинаем исследовать ту или иную книгу Библии, а особенно письма, то нам надо обратить внимание на три вещи. Вот если у вас конспекты есть, вы их в сторону положите, вы их дома потом прочитаете, если вам надо. Вот на какие три вещи нам надо обратить внимание? Кто пишет? Кому пишет? И зачем пишет? Это основополагающие вещи, без которых нельзя читать Библию. Если вы просто так ее читаете, вот просто открыл, прочитал, закрыл и пошел, мне кажется, что вы ее не читали. Мне кажется, что это даже не обязательно это делать вообще. Надо знать, кто пишет, кому пишет и зачем. Я уже в прошлый раз, помните, был 145-й псалом, я говорил, когда ты сидишь на лавке и тебе сзади пирожное такое подают, ты же не будешь его сразу есть, этот пирожное, ты посмотришь, кто тебе это дает. Потому что от того, кто это дает, будет зависеть, можно мне его есть вообще или нет. Да, или когда нам с вами приходит письмо, пришло письмо. Вы смотрите, от кого письмо пришло, или вам все равно, вскрываете все письма подряд и читаете, или вы смотрите. Сегодня в Германии, я уже много раз говорил, серые конверты не всегда, это значит 90%, что там ничего нехорошее. Вот эти umweltfreundliche Briefumschläge. Вы знаете, про что я говорю сейчас, да? То есть, если белый, это еще, а вот если серый конверт, то его знает что-то. И часто делают так, что, например, полиция, она штамп ставит, дыш, полиция, все, там сразу ты знаешь, с полицией письмо, суд тоже, юстиц пишут. А некоторые делают, они не пишут, и ты не можешь понять, от кого пришло письмо. Вообще, по-человечески, их можешь сразу выбрасывать, эти письма, потому что раз не стоит, значит, там уже что-то не то, да, уже что-то не то. Вот, но в Германии еще пока исходит из того, что все люди открывают все письма и все их читают, пока из этого исходит. Поэтому очень важно знать, кто пишет, кому пишет и зачем пишет. Или по-библейски автор, получатель и цель написания. Согласитесь, как я уже говорил, получив письмо домой, вы смотрите, от кого оно пришло. Итак, мы сегодня, в принципе, эти три вещи посмотрим с вами. Кто, кому и зачем. Кто, кому и зачем. Итак, автор письма, но их здесь, он не один, их здесь два. Вы, наверное, заметили, что Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе. Хотя Павел пишет от одного, от первого лица это письмо дальше. Вот он пишет, я там, мне... Но всегда в голове вы должны иметь одно в виду. Рядом сидит Тимофей. Все, что пишет Павел, можно поставить знак равенства на Тимофея. Он сидит и кивает. Ага, угу, точно, да. Ты еще это забыл написать? Хорошо, пишу, не забыл. То есть он соавтор, который писал это письмо. Их два. И вот тут интересна одна вещь. Вот я вам предлагаю... Вот когда вы читаете Библию, есть несколько способов, инструментов, как ее читать. Вот вы открыли Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым, находящимся в Иисусе Христе, находящимся в Филиппах, с епископами, деканами. Знаете, что он надо первое сделать? Ну, хотя бы открыть предыдущее письмо Павла и последующее письмо Павла и посмотреть, а он также себя там представляет или нет. Вот смотрите, вот вы открываете Ефесянам, вот одно, перелистните пару листов, Ефесянам 1 глава. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. То же самое или нет, как вы думаете? Вообще не то. А теперь Колоссянам, следующего, за филиппийцами есть послание к Колоссянам. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, уже что-то похоже, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Вы чувствуете, три письма, вот они рядом стоят, а Павел представляется в этих письмах три раза по-разному. А почему он это делает? А потому что от того, как он представляется, будет зависеть, что он будет писать. Вот представьте, ваш папа президент, канцлер Германии. Вот просто секунду представьте. Ваш родной отец – канцлер Германии. Ну, теоретически, возможно, такое же быть, да? Вот ваш родной отец – канцлер Германии. Он живой, он правит Германией. И вот представьте, он тебе пишет, доча там или сынок, папа просит тебя там поехать, не знаю, купить колбасы и хлеба, я не знаю, на ужин. Канцлер, наверное, такое просить не будет. Ну, я вот сейчас просто фантазирую. Или он пишет и говорит, я как президент или как канцлер Германии говорю тебе, встань и вперед в магазин за колбасой и хлебом. Вы чувствуете разницу? Однажды он как папа пишет, а однажды он пишет как президент или как канцлер. И от этого будет зависеть, если вы от папы не поедете, это будет одно, а если вы от канцлера не послушаете, это будет совершенно другое. Или ваш отец полицейский. Или ваш брат полицейский, он может сказать, слушай, сестра, я тебя прошу, ты так не езди. Или он скажет, вот слушай, я тебе сейчас как полицейский говорю. От того, как себя человек представляет, будет зависеть то, что там пишет. Вот смотрите, я взял и сравнил три письма, Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам. Ефесянам, Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа. Колоссянам, Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Филиппийцам Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. А что с апостолами? Они что, не апостолы? А потому что у него совсем другая идея, которую он пишет. И он представляется так, как он хочет передать свою весть туда. Все три письма, самое интересное, написаны Павлом в одно и то же время. Из одного и того же заключения. Однако представляется он в них всех трех по-разному. Первый вопрос, который мне надо задать, а почему? И этот вопрос держать в голове или записать его на блокнотик и положить в сторону. Второй вопрос. Получатели письма. В Ефесянам, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Колоссянам, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе. Замечаете, почему там Тимофей подчеркнуто, что Тимофей брат? Потому что братьям пишет, и Тимофей брат. А филиппийцам написано «всем святым во Христе, находящимся в Филиппах, с епископами и деканами». А почему он епископов и деканов берет отдельно, категорию выносит? Или они не братья, не святые во Христе? А почему он ефесянам не пишет с епископами и деканами? А почему он в колоссянам не пишет с епископами и деканами? Почему он там их всех братьями называет, а здесь он говорит всем святым и епископам с деканами, а там он вообще просто говорит всем святым верным во Христе. Всем. Каждый раз, когда мы это читаем, нам надо сразу себе такую заметку. Тринь, что-то там будет. Что-то это как-то связано с письмом, которое вы будете сейчас читать, потому что он не просто так себя так представляет и не просто так обращается к тем, кому он пишет. Посмотрите, как по-разному он это делает. И это не значит, что он был лицеприятным. А, вот этих я люблю больше. Это братья во Христе. Ну, те там ефесяне далеко, там просто святые во Христе. А тут вот еще как-то. Нет, ни в коем случае. Это никак с этим не связано. Это связано с тем, что он сейчас будет писать. Вся разница в том, что, чего хочет достигнуть Павел в своем сообщении или в письме. Первое, что надо подчеркнуть, что он здесь говорит, Павел обращается во всех трех письмах к получателям как святым. И не просто святым, а каким? Святым? Во Христе. А потому, а других нет святых. Есть только во Христе святые. Святым во Христе. То есть человек не тогда становится святым, когда собор католической церкви признал его таковым. А он вообще в другой момент становится святым. Святость человека, когда Бог обращается к людям и говорит, вы святые во Христе, она никак не связана с католическими соборами или с евангельскими синодами. Никак. Это не подвластная людям титул, который Бог дает тем, которые он любит и которые его любят. Они говорят, есть течение, которое говорят, человек становится святым, потому что он там то и то и то. А мы знаем из Библии, что человек становится святым, когда Бог... Почему Бог называет... Вот почему во Христе? Вот как вы думаете, почему во Христе? Почему вот святые, которые любят Иисуса Христа, не написано? Или всем привет всем святым, которые крестились и член церкви стали. Почему во Христе? Да потому что Христос святой. А с нами что происходит в момент, когда мы обращаемся ко Христу и каемся в своих грехах первый раз в своей жизни, когда мы говорим, Господи, я не хочу больше так жить, я шел против Тебя, я хочу жить для Тебя. Я хочу посвятить свою жизнь Тебе. Я устал уже от этой жизни греховной. Что в этот момент с нами происходит? Я верю в твою заместительную жертву, там и так далее, и так далее. Нет. Крещение Духом Святым в тело Иисуса Христа. И это написано в 1 Коринфянам 12:13. И без всяких знамений языков. Или языков, как их там называют. Бог, крещение – это погружение. Бог берет и погружает человека в тело Христа. И когда Бог смотрит на меня, Он видит меня в теле Христа каким? Святым. Я не могу в теле Христа быть грешным. Потому что Христос, у Христа нету грехов, Он святой. И праведность Христа одета на меня. И поэтому, когда Павел пишет филиппийцам, там две сестры ругаются, Еводия и Синтиха. Святые во Христе. А в Коринфянам там столько проблем, что я даже некоторых, ты думаешь, они вообще верующие или нет? Представьте, к суду моему говорю, некоторые из вас не верят в Бога. Не верят в воскресение. Могут верующие не верить в воскресение, как вы думаете? А почитайте, как он к ним обращается, Павел. Святые. Святость, которая здесь упоминается, ничего не имеет общего с этими соборами и все таким. Послушайте, как заканчивается письмо от филиппийцам. Дальше откройте, посмотрите, 4 глава, как Павел заканчивает, 21-22 стих. приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мной братья, приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева или Цезаря дома. В доме Цезаря были святые люди. А знаете, в чем весь секрет? Католической церкви еще не было. Павел не в курсе был про эти все соборы, что там надо определенные процедуры проходить, чтобы стать святыми. Вы чувствуете, что происходит? Павел обращается к верующим, и он вообще им говорит, когда ты здороваешься с человеком, тебе надо спросить, ты святой во Христе? Да, привет. Нет. Привет. А если святой во Христе, целованием святым, обнять там, ура, нашли церковь. Мы одна были много лет назад в Украине, я Лизе, делюсь с Лизой со своей женой этим всем. Она говорит, ты помнишь, когда мы тогда много лет назад были там, в Украине, под Трусковцом, есть Схидница, украинцы все знают эту деревню, Схидница, там есть еще Туз, в общем, короче говоря, мы там были. И вдруг наша дочь, еще там мы две семьи ездили, приходит и приводит с собой какого-то человека, и говорят, нас тут верующие нашли. И эта семья, и мы с ними потом там так и до конца были, и они там делали свои дела, мы свои вечером встречались, пели песни, Библию читали. Мы там себе гитару купили во Львове тогда. Интересное время было уже много лет назад. Знаете, как он с ними познакомился? Он пришел на источник воду пить, а там две девушки, ну, одна наша дочь, а другая из Германии. И он говорит, девчат, а в вашем сердце Иисус живет? Они говорят, живет. Ну, надо же, своих нашел. А где ваши родители? А в их сердце Иисус живет? Живет. Ну, на все, нам надо к ним. Отправь, приведите нас. И они их привели к нам, говорят, смотрите, нас верующие нашли. Они не спрашивали, слушайте, а вы крещенные? Слушайте, а вы член церкви? Я вот приезжаю куда-нибудь, меня спрашивают, я там спрашиваю, а это верующий? Ну, еще не крещенный. Да меня вообще не интересует, он крещенный он или не крещенный? Он вообще святой во Христе или нет? Павел не говорит всем крещенным привет, всем некрещенным не привет. Всем членам церкви привет, все, кто не член церкви, не привет. Он говорит, святым во Христе. А если он святой во Христе, значит, он и крещенный, или будет там завтра креститься, или послезавтра, естественно, член церкви. Это еще одна целая большая тема. Я себя спросил, интересно, откуда посланник знал, кому ему отдать письмо? Вот представьте, он несет письмо. Вот откуда он хорошо в этом случае был, скорее всего, Эпафродит, он знал, кому он нес. А вот представьте, в другом случае, то вот он несет. Откуда он знает? Тихик, когда он несет в Колосы, откуда он знает, кому ему письмо надо передать? Сегодня идет массивная бомбардировка членства церкви. Люди массивно выходят из членов церкви и не вступают никуда в член церкви. Они говорят, что они члены универсальной церкви Иисуса Христа. Хорошее. Почему бы нет? А что с поместной церковью? А где те люди, которые за тебя молятся? А где те люди, перед которыми ты ответственность несешь? А где те люди, с которыми ты не просто привилегию имеешь прийти, а за которых вы знаете же, мы друг за друга все отвечаем, кто здесь находится. Мы организм. Мы тело Христа, поместная община. Нет, а где написано, что надо быть членом поместной церкви? А где не написано, что надо быть членом, не надо быть членом? Где написано, что не надо быть членом поместной церкви? У нас есть один брат хороший, мой преподаватель, он говорит, найдешь, где не написано, что надо не быть членом поместной церкви, я тебе 10 евро дам. Все письма отправлены определенным церквям. И все эти люди, все знали, кто к ним принадлежит, тем более во времена гонений. Я уже рассказывал в египетской церкви, в коптской церкви делают наколку. Здесь, когда здороваются, человек говорит, наколка есть, значит верующий. Мы, конечно, скажем, наколки ставить нельзя, это грех непростительный. Возможно, но не там. У нас, да, наверное, точно. Для этого нам здесь это не надо делать. У нас другие есть вещи. А там, если нету, не запустят. А вдруг ты казачок засланный и пришел сюда с бомбой взорвать нас всех? Знаете, как в Египте взрывают бомбы, слышите, в церквях? Святые во Христе! Святые во Христе! И есть такое выражение, вы слышали, может быть, есть русские, даже его используют, они говорят «де-факто» и «де-юро». Может быть, слышали? «Де-юре» и «де-факто». Так вот, «де-юре» мы святые во Христе, то есть есть вмененная святость, а есть практическая святость. «Де-факто» мы грешники, Де юре мы святые во Христе. То есть юридически, с позиции Бога, в этот момент, когда человек кается, он становится святой во Христе. А де-факто, фактически, он говорит, вы, наверное, меня с кем-то попутали. Я вообще не святой. Во Христе ты святой. А почему ты делаешь грех? Потому что из него выходишь. Потому что ты говоришь, я не хочу так, как во Христе, я хочу так, как я хочу. А, ну понятно. Это речь идет о вмененной святости. То есть Бог, смотря на меня, видит Христа, внутри которого я нахожусь. Но ведь Иисус свят, поэтому я свят. Однако я нахожусь в постоянной борьбе с грехом. И вот тут есть слово «освящение». Это когда я с де юра в де факто превращаюсь. То есть юридически святого я постепенно хочу быть на самом деле им таким. Я, святость – это отдаленность, отделенность. Отделен, например, человек отделен от греха и мира этого. Он говорит, в Библии все время говорит, вы чужие, вы пришельцы, не живите ценностями мира. Почему? Ну вы же отделены от него, от этого мира. Вот почему мы святые. То есть, когда мы читаем с вами святые, нам надо сначала сесть, взять кофе, чай, молоко, я не знаю, кто что пьет. И сказать, подождите, о каких святых идет речь? А ну-ка, я сейчас прочитаю послание филиппийцам. Мама родная, святые ругаются. А говорит, разве могут святые ругаться? Поэтому выражения Павла такие, как «во Христе, в Иисусе, в Нем» имеют колоссальное богословское значение для каждой души. Вы будете еще не раз читать филиппийцам. Посмотрите, он говорит, третья глава, если у вас есть карандаш, возьмите в руку карандаш или ручку, потому что вам сейчас надо одну букву на другую исправить. Третья глава, «впрочем, братья мои, радуйтесь, у вас написано «о Господе», а там надо «в Господе» написать. Не знаю, как так получилось, и спрашивайте. Может быть, можно и так, и так. Но факт заключается, я могу радоваться, потому что я в Господе нахожусь. Так как я в Господе, это у меня громадная причина для радости. Мне больше причин для радости, по идее, это и не надо. Когда меня захватывают всякие мысли и все, мне надо остановиться и сказать, слушай, ты помнишь, где ты находишься? А где я нахожусь? Во Христе. Ого. А что ты тогда возмущаешься? А что тебе не хватает тогда? Что тебе надо еще? Что тебе не хватает для того, чтобы тебе быть сейчас радостным? Однако еще кроме этого мы видим, и так святые во Христе он обращается, и вдруг он добавляет к получателям с епископами и деканами. И вот тут очень интересная вещь. Здесь, на мой взгляд, играет роль то, как была основана филиппийская община. Если вы прочитаете, как была основана Ефесская община в Деянии апостолов, Колосская община, Колосс и филиппийцам, вы увидите колоссальную разницу между ними тремя. И поэтому я вас попросил прочитать Деяния апостолов 16 главу перед проповедью, потому что там написано, как образовалась община в городе Филиппе. Мы будем неоднократно обращаться к 16 главе во время этой серии. Сегодня надо отметить лишь только то, что филиппийцы очень и очень хорошо должны были знать Тимофея. Ведь он туда пришел вместе с Павлом, Силой и Лукой. Откуда я это знаю? 16 глава Деяния апостолов. Посмотрите. 16 деяние, глава Деяния апостолов в самом начале начинается с тем, что у Павла нужен был верный сотрудник. И он приходит в город Листры, и там ему говорят, здесь есть Тимофей. Ты его можешь взять с собой, он будет верным тебе, сослужителем, как по-немецки говорят, можно сказать об этом, сослужителем. И вот там они проходят вот эти страны, они собираются в одно место идти, собираются в другое, дух их везде не пускает. И потом написано 11 стих. «И так, отправившись из Трады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь». А кто и такие мы? Ну, мы это, мы знаем, Тимофей идет с Павлом. Дальше мы видим, что Силу арестовывают вместе с Павлом. Ну, а кто пишет Деяния апостолов? Лука. По крайней мере, четыре их там было уже точно. Лука, Тимофей, Павел и Сила. И вот мы читаем эти все истории, которые тут проходят. И потом Павла и Силу арестовывают. Их арестовывают. Эта история начиналась с 16 стиха и идет до самого конца, до 39 стиха, когда их отпускают. То есть эта вся история идет, связана с арестом Павла и Силы. А я себе спросил, хорошо, а где Лука с Тимофеем? А почему их не арестовали? Как вы думаете? Вот когда мы с вами Библию читаем, нам надо вот эти вещи учиться замечать и задавать себе вопрос. А где они делись? Почему их не арестовали? Посмотрите, как заканчивается 16 глава, когда Павла отпустили, извинились перед ним. 39 стих. «И придя, извинились перед ними, и выведя, просили удалиться их из города». Просили. Им уже ничего не приказывают. Там целая история. «Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, увидев братьев, поучали их и отправились». О, каких братьев они там увидели? Куда? А почему они к Лидии пришли? А знаете почему? А потому что в 16 главе написано следующее. 13 стих. Деяния апостолов. «В день же субботний мы вышли из города к реке, где по обыкновению было место для молитвы». Можете взять карандаш и тоже исправить. Там никакого молитвенного дома не было, потому что там вообще даже общины не было. Ни иудейской, вообще никакой в Филиппах. Лидия была первая верующая на европейском континенте, которая покаялась. Кстати, замечайте, да, что не совсем русское имя. Одна женщина из города... и сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас. После того, как она покаялась, она их позвала к себе домой, и они были у нее дома. Вот они, я не знаю, чем там, как вы думаете, что они там делают? Пели песни, читали Библию, молились, радовались. Я не знаю, что они там делали, общались. И вот теперь как-то они шли, их схватили, арестовали. Куда им идти после ареста? Вот представьте, их выставили на улицу и сказали, давайте, идите отсюда. Куда им идти? А где Тимофей? А где Лука? Так, сейчас достанем смартфон и посмотрим, где они там находятся. Вот цепь на хрик им напишем. Не было ничего. Куда идти? Вот куда вы пошли? Конечно, к Лидии. Куда еще? Она же верующая теперь стала. И представьте, они приходят к Лидии, что они там видят? Церковь. Вот оказывается, зачем им надо было попасть в тюрьму. Потому что там она крестилась, и домашняя, у нее уже в доме собрание происходит. Плюс там есть братья. Скорее всего, что вот эти братья, которые здесь написаны, там было Тимофей и Сила. А куда им идти? Когда Тимофей и Лука, куда им идти? Им тоже придется туда идти, туда же где-то искать, где мы можем переночевать и побыть. И посмотрите, то есть они приходят, и там есть братья, которых они поучали, отправились. То есть они пробыли какое-то время, и братьев наставили там, в Филиппах, и ушли. Проходит 11 лет, и Павел пишет письмо Филиппийской церкви. Это уже прошло 11 лет. Вы чувствуете, что за 11 лет произошло? И поэтому, мне кажется, он не зря говорит с епископами и деканами. Через 11 лет в этой церкви есть старейшины, пастыри, и в этой церкви есть служители, диаконы. И поэтому он их выносит отдельной строчки. Вот этих братьев, которых тогда они поучали, это уже пастыри, старейшины, и это уже диаконы, это уже служители. Кстати, епископ, пресвитер и пастор, как мы понимаем это разные характеристики предстоятелей общин. Все эти три термина встречаются в 1 Петра, 5 глава, с 1 по 2 стих. То есть деноминации, которые говорят, епископ – это вот епископ, бишоф, слышали, да? Бишоф здесь понимает. Вот там потом есть еще пастыри и есть пресвитеры, это три разные. Вот как я это себе понимаю, как мы это понимаем, то это три разных компонента одного и того же человека. Возможно, и можно их использовать по-другому, эти названия. Итак, епископ – это смотритель или надзиратель, такое негативное русское слово, да, надзиратель. Плохое? По-русски плохое такое? Вообще-то оно нормально. А по-немецки «aufsehen» – это плохо или хорошо? «Aufsicht» – это плохо? Это те, которые наблюдают. Вот в школах, например, дети бегают, и есть «aufsicht». Это те, которые стоят и смотрят, так, кто куда побежал, сюда нельзя, свистит, так, назад, сюда нельзя. Где-то что-то кто-то поругался, он туда пришел, их там... Это же по-русски это слово «надзиратель». Но оно просто как-то с тюрьмой связано, да? Такое. Но «надзирать» переводится «надсматривать». Если я скажу «надсмотрщик», тоже будет нехорошо. Чтобы по-русски что не скажешь, все плохо. Вот епископ – это смотритель. Или тот, который смотрит, и наблюдатель. Он наблюдает, чтобы все там происходило. Пресвитер – это старейшина или умудренный опытом человек. То есть пресбитер по-гречески это старейшина, это уже который уже что-то пережил в своей жизни. Он уже оценивает ситуации не так, как молодые люди оценивают их. Ну а пастырь – это сердце, заботящееся о благе подопечных. То есть пастырское сердце, это, он смотрит так, здесь надо покормить, здесь надо поругать, здесь надо это. Он смотрит, чтобы все были сыты и заботы. Это его отношение к этим людям, которые там есть. Вот. И так мы с вами разобрались, кто пишет. Павел. И, кстати, они себя там представляют не апостолами, а рабами. Они не говорят, апостолы сейчас вам пишут, пристегивайтесь. Они говорят, мы рабы. Рабы? Письмо написали? Вообще-то же они апостолы. Ну, мы вообще-то апостолы, но мы вообще-то рабы. То есть, замечайте, я хочу вам сказать, когда вы будете читать, вы должны это все заметить, вы должны это увидеть все. Теперь точно должны увидеть, когда вы будете читать эти отголоски во всем письме. Почему рабы, а не апостолы? Какие примеры он говорит от себя, от Тимофея, например, в этом письме. Итак, цель написания письма. Ну, естественно, цель написания очень интересна для нас. Помните, что ни одно из писем, ни одна книга Библии не были написаны просто так, от нечего делать, как мне понравился пример, как человек сидит перед камином, у него там искрится вино такое, знаете, в фужере, он там ноет, греет ножки свои, там все тепло, все. Дай-ка я письмо напишу кому-нибудь, какой-нибудь вообще. Не из-за этого писали письма. Письма писали вот в общинах, особенно письма, писали, когда узнавали, что там есть реальные проблемы. И знаете, что интересно? Они не говорили, мы не принимаем вас проблемы. Мы вас не верим. Они реально реагировали на эти проблемы. Потому что они знали, если ты проблему будешь игнорировать, хорошего от этого ничего не получится. Ее надо, с ней надо конфронтироваться, с этой проблемой. Вот из-за этого были написаны письма. В них очень много есть поддержки, в письмах очень много есть одобрений, хвалы, но и очень многое того, что надо исправить людям, было уже тогда. Ситуация в филиппийской общине, послужившая поводом для написания Павлом в нее письма, была более чем непростая. Вот знаете, что интересно? Когда читаешь письмо к филиппийцам, там 16 раз слово «радость» есть. Когда читаешь, тебе кажется, такое радостное письмо о радости. Но если задать себе один вопрос, зачем 16 раз людям в 4 главах писать о том, чтобы они радовались, если они и так радостны? Раз так много упоминается о радости, значит, там где-то есть много проблем, почему Павел говорит, вот несмотря на все эти проблемы, ты можешь оставаться радостным. Как? Ну вот так. И он объясняет как. Из письма мы узнаем о следующих проблемах или переживаниях филиппийцев. Когда они узнали, что Павла взяли под стражу, 1 глава, 7 стих, то отправили к нему с дарами или материальной поддержкой своего служителя Эпафродита, который то ли по дороге, то ли придя туда, заболел, причем смертельно. И Павел не сказал, я не принимаю диагноз. Он реально говорит, что он болеет, и он смертельно болен был. И это была реально проблема для Павла, потому что можете себе представить, церковь отправляет, Павел в тюрьме, что делать, надо ему материальные дары перевести. Ах, Ибан, Биц, номера сегодня, да, чик-чик-чик, перевел деньги и все. Тогда так не было. Быстро собрали все, кого отправить, ну давай вот Эпафродит служитель. И он идет, представьте, он идет там в Рим из Греции, и он приходит смертельно больной. Вот как вы думаете, когда филиппийцы это узнали, как они на это отреагируют? Внутри же общины начались разномыслия, 2 глава, 1 и 2 стих. И разногласия между друг другом, 2 глава, 3 стих. И между сестрами Еводией и Синтихой. Причем не просто они делили, как они на кухне будут. Будут ли они включать моющуюся машинку, или они руками будут мыть? Там не об этом речь шла, когда они ругались. Они ругались, посмотрите, о чем, 4 глава. Итак, братья мои возлюбленные, умоляю вас, 2 стих, Еводию, умоляю Синтихию мыслить одно и то же о Господе. У них причина была, они по-разному о Христе думали. И Павел их называет соработники. Это служители были, они служили в церкви, и у них разное представление об Иисусе было. И он говорит, ребят, нет, так не пойдет. Так мы, Бог даст, об этом поговорим позже. Кроме этого, на общину давили со стороны противники, 1 глава, 27-28 стих, и религиозники, 3 глава, 2-3 стих. Посмотрите, 27 стих, 1 глава, только 28. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой, или такой же борьбой, какой вы видели во мне и ныне и слышите о мне». Христос дал вам это право, привилегию страдать за Христа. И они давили эти противники. 3 глава, посмотрите, «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, или в Господе писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Видите, что происходит? Люди, одни давят со стороны, другие приходят внутри и говорят, надо обрезываться всем, надо свои иудейские эти штучки все выполнять и все остальное. Да, иудейские штучки, они хорошие все, те, что библейские, но их не надо исполнять, потому что Христос их все исполнил. Они приходят и начинают смуту вводить внутри, и Он им говорит, берегитесь их. Мало того, здесь еще есть верующие, в 3 главе, посмотрите, 18 стих, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец гибель, погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». И эти люди все находятся в церкви. Общину трясет со всех сторон. Скорее всего, что верующие в Филиппах начали роптать на обстоятельства и сомневаться. Почему? Потому что 2 глава, 14 стих, написано следующее. Все делайте без ропота и сомнения. А почему они начали роптать и сомневаться? Скорее всего, и в Боге, и в том, что они смогут без Павла, и Пафродита, и Тимофея дальше управлять общиной, чтобы она не развалилась. Возможно, они думали, подождите, Павла арестовали, Тимофей там сейчас, он пишет, я не могу его вам сейчас отправить, он мне здесь нужен. И Пафродит смертельно больной у Павла. Так, что нам теперь делать? Наша община же закроется 100%, правда? Без Павла, Тимофея и Пафродита разве может община существовать? Скажите, может разве? Конечно, нет. Нет же. Поэтому они ропщат и сомневаются. И они реально в проблемах там сидят. И Павел пишет им письмо из тюрьмы и говорит, радуйтесь. Чему? Вы же во Христе. А кто строит общину? А чего у вас за проблемы? Скорее всего, они стали сильно об этом переживать. 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Не надо об этом переживать. Почему? В чем соблюдет? Вы внимательно читаете? Во Христе Иисусе. Ты там или ты не там? Весь вопрос, я еще во Христе или я уже вышел погулять? Теперь мы больше понимаем, почему Павел выделил отдельно епископов и диаконов. Мы здесь не одни. Представьте себе, что мы на всем земле не одни верующие. Я, Тимофей, Пафродит, Павел говорит. У вас есть диаконы и епископы. Вы не одни. Даже если никто из нас не вернется и не придет никогда к вам. Хотя он пишет, что он имеет уверенность, что он придет. И Епафродит выздоровел, слава Богу, он Бога славит для того, чтобы меня и... Вы читали, да, он там пишет? Чтобы меня и утешить вместе с вами. И он это, скорее всего, письмо принес. И я к вам приду. И Павла, как только смогу отправить. Мы все к вам придем, не переживайте. Но если мы не придем, вы где? Во Христе. И это громадная причина для радости. Это... Да и кроме того, у них были еще обычные повседневные нужды. 4 глава, 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом». Они так же, как и мы, им надо было искать хлеб, им надо было работать, им у них были куча других проблем. Кроме Павла, Тимофея, Пафродита, церкви и всего остального, что у них было. Кроме всего прочего, у них была еще одна очень большая проблема. Они хоть и были греками, македонянами. Однако имели римское гражданство, и это большая проблема была для филиппийцев. Римское гражданство. Я, по-моему, уже как-то рассказывал. Знаете, как здорово с немецким гражданством ездить в Украину? Я там понял первый раз, какая проблема была у филиппийцев. что они были греки, однако у них было римское гражданство. Два раза нас остановили, два раза я нарушил правила, но не специально. Ну, так, не везде знаешь, где может спрятан знак быть в Украине, да, который ты можешь нарушить. Два раза взяли мои документы, немецкий паспорт и немецкие права, и немецкие права, немецкие удостоверения на машину, немецкую страховку. Два раза отдали честь и сказали, езжайте. И я подумал, ух ты, как здорово быть греком с римским гражданством. Римское гражданство в то время это была огромнейшая привилегия. Огромнейшая. Город Филиппы назван в честь отца Александра Македонского Филиппа. Когда они его захватили, македоняне, они и назвали город Филиппы в честь отца Македонского, Александра Македонского или Великого. И он получил статус Римской империи там незадолго до начала, до рождения Христа. Я сейчас не помню года, там 40 какой-то, 50 какой-то. Там какая-то битва была, и, в общем, короче говоря, этому городу дали статус римской колонии, римской провинции. И в него стали отправлять ветеранов римской армии, вот коллег, инвалидов. Или просто человек старый стал уже, вот, удалось ему дожить до конца. В римской армии удалось дожить до конца, это серьезное выражение. Вот ему удалось дожить до старости, до пенсии. И куда их девать, этих солдат, преданных Римской империи? Тогда делали такие колонии или провинции, город какой-то, делили город на эти части и им давали вот этот твой кус. Вот живи здесь, пока не умрешь, он тебе принадлежит. Как только они туда приезжали, всем гражданам этого города давали римское гражданство, потому что они должны были руководствоваться, они не могут по-гречески жить, римляне. И все. И они тогда себе купались в этом городе, там, в греческом, наслаждались этим всей архитектурой, всем этим всем, и были римские граждане. И греки тоже, граждане этого города. И вы помните в 16 главе, как началась история вся, они сказали, мы римские граждане, а тут пришли какие-то двое. Поэтому филиппийцам апостол Павел пишет, 20 стих, 3 глава, наше гражданство или по-русски жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Ребят, здорово, что вы украинцы. Мы рады за вас. Но слава не Украине, а Иисусу Христу. Там наше гражданство. И это здорово, что вы с России приехали. Единая Россия, непобедимая, и вас никто не догонит, это все знают. Но слава-то Иисусу Христу. Это же здорово, когда немецкий паспорт дают. Это же потрясающе быть гражданином Германии. Ты знаешь, если любой страны, куда бы ты ни приехал, тебя вытащат оттуда. Вот тебя в плен возьмут. Тебя все равно вытащат. Немцы вытащат. Русские, не знаю, еще ни разу не брали в плен. Нет. А немцы вытащат. Почему? Потому что привилегии какие. Это здорово быть. И мы, а у меня немецкое гражданство. Ух ты, ну надо же. Здорово. А русское-то есть? Нету. Как нету? А зачем оно мне? Как зачем тебе русское гражданство? Нету. Да я и с немецким не знаю, что делать. Так мне надо все гражданства всего мира сразу, чтобы я в любой стране мог ездить и перемещаться там. И все денежные банки всего мира в каждом счете. Ну, вот тогда бы была бы жизнь, правда? Надо нам это все? Конечно, мы смотрим хорошие это все вещи. Но Павел говорит, ребят, ваше гражданство на небе, оттуда Христос придет. Он оттуда придет. Это потрясающе, что Павел здесь пишет в этом письме. Вы знаете, какая социальная защита малоимущих в Филиппах была? Она была подобна современной в Германии. У них была социальная помощь, как сегодня в Германии. Если вы остались вдовой или ребенком-сиротой, вы бы не умерли в Филиппах, потому что у вас было греческое, римское гражданство. Вас нельзя было судить без суда, и вы были освобождены от налогов, и у вас была свобода передвижения по всей Римской империи, что было далеко не у всех. И филиппийцы гордились тем, что они римляне. Так вот, все мысли филиппийцев, знаете, вокруг чего крутились? Вокруг земных проблем, которые не имели ничего общего с ценностями небесными. И Павел пытается разрушить это все, когда он пишет это письмо, переориентировать их с земли на небо. Говорит, ребят, вы знаете, что самое лучшее, братья святые во Христе и сестры, это умереть и разрешиться и быть со Христом. И вот представьте, филиппийцы, как вы сейчас смотрите, говорят, что он там пишет, этот Павел? Лучше, когда я здесь 670 лет проживу на земле. Он говорит, нет. Лучше сейчас прям умереть и со Христом. Прими диагноз и умри. Это лучше. А как это лучше? Ну да, если, конечно, есть возможность здесь послужить где-то, и люди... Лучше, конечно, жить тогда. Но ты будешь страдать. Как страдать? Ну так. И он их переориентирует, говорит, смотрите, Иисус Христос, вы должны быть едины. И вы должны, как сегодня говорил Хайк, один другого посчитать выше себя, да? То есть разговариваешь с другим, не так вот сверху вниз, а снизу вверх, да? Так лучше сразу... Ты знаешь, как классно? Подошел человек, ты сразу сел на стул, говоришь, разговаривай. Легче сразу снизу вверх смотреть сразу. Почему? Потому что Христос так жил, и он приводит пример Христа, он говорит, и я так живу, и Тимофей так живет, и Эпафродит ваш так же живет, и у вас там еще куча народа, которые так же живут. Наше гражданство на небесах. Их страхи, неуверенность, беспокойство, озабоченность, зазнайство, ссоры, споры, разногласия – все было результатом их жизни, сконцентрированной на земных ценностях. Они не видели Бога, стоящего за всеми жизненными ситуациями. Знаете, можно сказать, они жили в тумане. Они через туман пробовали рассмотреть небо со звездами и со всеми звездами. Вы пробовали когда-нибудь через тучи небо рассмотреть? Надо что сесть? На самолет и подняться, вылететь за облака? Вот там в свете солнце, вы можете себе представить? Вот когда здесь гремит гроза, и штурмы, все валятся, деревья летят, и все, сядьте на самолет, ну лучше заранее. Поднимитесь, там идиллия наверху, там солнце, небо голубое. Там потрясающе все. И Павел как будто их всех сажает в этот самолет и говорит, нам надо прорваться через эти облака. Вы должны прорваться туда вместе со мной и посмотреть перспективу неба на свою жизнь. И тогда вы будете радоваться. И тогда вы будете радостны, несмотря на то, что происходит вокруг. Они не видели всей картины происходящего с перспективы неба. В результате их жизнь не была такой радостной, как бы она была, если бы они имели ответы на вышеперечисленные вопросы. Как я уже говорил, неспроста Павел пишет, 16 раз упоминает слово «радость». Возьмите карандаш, подчеркните. Павел целенаправленно и пошагово начинает разрушать воздвигнутые филиппийцами в их сердцах твердыни, крадущие у них радость и удовлетворенность. Сначала Павел рассказывает им о своем настрое сердца и стремлении жизни и смерти ради и для Христа. 1.21, он им говорит, для меня жизнь Христос, а смерть – это выигрыш, приобретение. Вот эти слова вы будете читать, чита, приобретение – это бухгалтерский язык. Это когда, Лиля, помоги мне, в плюс и минус когда живут, как это по-бухгалтерски говорят? Вот в плюс отработали год или в минус отработали? По-немецки я знаю. Gewinn und Verlust. Вот, Gewinn и Verlust. Знаете эти два слова? Gewinn, Verlust. Вот здесь будет счета, это Verlust, а приобретение это Gewinn. Прибыль, вот убыток и прибыль. Вот прибыль здесь написано, приобретение это прибыль. Это значит, я живу в плюс. А счета или ссор, будет он говорить, это минус. Это значит, я прожил в минус, а не в плюс. Вот эти два термина он здесь употребляет. Потом он призывает их, не страшась никого и ничего, единодушно стремиться подражать Христу. Мы уже с вами читали с 1 главы, с 27 по 30 стих. Но это возможно сделать лишь только при одном условии, абсолютном смирении, 2.4. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Я думаю, что вы сегодня играли, пришли сюда и пели не ради себя. Или вы ради себя пели? Вы ради себя пели? Или вы заботились о нас? Несмотря на то, что микрофон не работает, вы что-то придумали для того, чтобы нас вместе захватить в пение и прославить Бога, правда? Поэтому, когда мы сюда идем, куда бы мы ни шли, он говорит, в нас должно быть тот же образ мысли, как у Христа. Он о себе не думал, когда пришел на землю. Он думал о вас, о нас. Павел призывает их подражать, служить Христу, несмотря ни на что, ведь сам Господь действует в них и через них. 2 глава, 12-13 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Мы будем об этом говорить все. Это не спасение делами, это совсем другая история. Когда вы читаете в письмах слово «спасение», это не значит автоматически спасение от ада. и погибли. От других вещей спасения надо. Например, спасаться от неверных людей, от лжеучителей. Спасешь себя и слушающих тебя, он Тимофею говорит. Спасаться надо мне от самого себя, от своего эгоизма тоже. Поэтому, когда вы читаете «Так спасешь себя», и помните, стоп, это не автоматически, может быть, но не как по-немецки, «Zwingend erforderlich». Бо, этот немецкий язык, он уже все захватывает, захватчик какой-то. Далее Павел приводит в пример для подражания Иисуса, Тимофея, Эпафродита и самого себя. Он приоткрывает свое сердце, позволяя филиппийцам заглянуть в самую его глубину, показывая им свой самый сокровенный мотив для жизни и служения – познание Иисуса, которого Павел любил больше жизни. 3 глава, 7-8 стих. «Но что для меня было приобретением, выигрыш, гевин, то ради Христа я почел читою, проигрыш, ферлюст. Да и все почитаю проигрышем, читою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Все почитаю за ссор, за мусор, чтобы приобрести Христа». Вот его цель жизни была. Он жил для того, чтобы понимать Христа. Вот как бы Христос на этом месте пустил? Интересно, вот Христос... Вот как ты думаешь, Диана, Христос переживал это, когда Он делал добро, а над Ним смеялись, высмеивали, унижали? Но он переживал это, как вы думаете? Ты читающий Евангелие. Разве он никогда о нем не смеялись и не высмеивали? К нему родные пришли и сказали, он с ума сошел, не слушайте его. Я имел в виду русский язык. Переживал не в смысле переживал, а в смысле переживал. Жил, проживал это. Были ли эти ситуации в его жизни? О, вы чувствуете, да? Ной не ныл, и ты не ной. Переживал ли Павел, Иисус? Он, переживая, не переживал. Так, да? Великий, могучий русский язык. В конце письма Павел рассказывает им, как они могут жить, не теряя радости, даже если все обстоятельства жизни будут против них. 4 глава, 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу, не в смысле все могу, а все то, что он сейчас пережил, перечислил. Не клюйте на эти уловки лжеучителей, которые вырывают стихи. Я уже много раз об этом говорил. Вырывают 13 стих и говорят, ты все можешь во Христе. Да все то, что он сейчас сказал, а не все, что придет кому в голову, когда они будут проповедовать. И в заключение этого письма Павел просто ставит громаднейший восклицательный знак. Он как бу-бум, как вот такую бетонную сваю в конце, камень громадный. Бог и только Бог для тебя есть все и вся. 4 глава, 19-20 стих. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Во веки. И как всегда заканчивает он тем, с чего начал. Второй стих начинается «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Заканчивает он «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Помните, читая любое письмо, это рамки, в которых Павел пишет. Он начал рамку, открыл, скобку открыл и скобку закрыл. Это как придаточное предложение. «Благодать да пребудет со всеми вами», запятая. Все, что он дальше пишет, заканчивается. Кстати, вы же помните. Благодать. Без нее мы никто и ничего и не сможем никогда. Никуда. Не прощать, не обижаться, не обижать других. Без благодати мы ничего не сможем. В Титу об этом написано. Явилась благодать, которая взяла нас и в процесс, вовлекала нас в этот процесс освящения. Что нужно для верующего человека, чтобы жить, радуясь, самому и радовать других, служить Христу и его общине, проявлять любовь, пережившую самому, прощать, несмотря ни на что, каяться в грехах, подниматься и идти дальше, только благодать и ничего больше. Внутренний мир в человеке напрямую зависит от понимания и благодати Господа Иисуса Христа. Вы спокойны, у вас есть внутри шалом, или у вас нет шалома внутри, мира, удовлетворенность, даже когда смеются, даже когда больно, приходишь и плачешь. Ты не плакал ни разу? И я тоже. Я тоже плачу. Мне тоже обидно, когда люди обидно опустят. И ты сидишь, плачешь весь сопляк там и думаешь, Господи, да что ж такое? И тут ты понимаешь, подожди, а кто режиссер вообще всей этой истории? Что за тучи на меня нашли с такими слезами, с каплями громадными, тучи в голове, которые идут сюда? Бог, что ты хочешь, чтобы я делал в этой ситуации? Был тебе, был, оставался Господу верным. Хорошо. Пойду. Мой сын, знаете, как говорит, посмотри на меня, не видно, что я плакал? Я говорю, нет, не видно. Все, тогда пойду. Вот я от него учусь. Я так говорю, Господи, не видно, что я плакал? Нет, не видно. Хорошо, тогда я сажусь в машину и еду. Благодать. Почему Бог всегда любезен с тобой? Задай себе вопрос. Почему Бог всегда с тобой добр? Почему? Почему Он добр даже тогда, когда ты грешишь, идя против Него войной? Почему? Благодать. Потому что Его характер благой. Почему ты можешь прощать других и быть к ним добродушным, даже если они идут против тебя войной? Почему ты можешь прощать их и быть добрым к ним? Почему? Почему Бог добр к тебе, когда ты грешишь против Него, идешь против Него войной? Вы все говорите благодать и милость. Почему ты можешь быть добрым, когда люди идут против тебя войной? Почему? Потому что ты пережил эту благодать. И поэтому я вам, помните, сказал, от понимания благодати Христа зависит мой внутренний мир. Если я ее понимаю, мне легче и идти дальше. А если я ее не понимаю, то я буду эти тучи здесь нагонять, 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 чтобы их все больше и больше в голове было. Характер Бога благой, потому что этот Бог Духом Своим Святым поселился в тебе и действует так же через тебя, как Он поступает и с тобой. Иоанна 4 глава, Иона, 4 глава, вы помните, Иона убежал от Бога. Когда вся история произошла, ниневитяне покаялись, Бог оставил их живым. И Иона сидит и Богу такую претензию выставляет. Вот, знаете, какая был, кто не читает, какая проблема у Ионы была большая, у его раба и пророка? Что Бог благой? Это самая большая проблема была пророка. Он говорит ему, Иона сильно огорчился, 1, 2 стих, 4 глава. Я подписал, что ниневитяне покаялись, и Бог их помиловал. И был раздражен. И молился он Господу и сказал, о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в моей стране? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог. Какой? Благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеющий о бедствии. Поэтому я им Евангелие не хотел рассказывать. Потому что я знал, что... В какой характер, какого Бога он знал? Вся книга Ионы рассказывает, как Бог ему пытается, может так, может это и правда, заставить своего раба быть таким же благим, какой Бог благ к нему. Как ты можешь, как ты сил, он плакал о растении, которое засохло. Бог говорит, в этом городе тысячи людей, и тебе их не жалко. Бог громадный урок показывает, там много всяких целей в книге Иона. Одна из целей, он хочет, чтобы Иона так же реагировал, как он реагирует. Помните, Иисус говорит, дождик на кого капает? И солнышко на добрых, и на злых. Солнышко, я уже как пример этот приводил, помните, Олег Попов, когда еще живой был, он когда по цирку бегал, у него номер такой был, солнышко такое бегало вокруг него. Вот мы точно так же, да, выходим на улицу, дождь идет, все святые из церкви вышли, идут домой, над ними солнце светит, такой ходит кругляшок с ними. Правда? Тоже мокнем, да? А почему? А Бог говорит, у меня характер такой благой, я вот всех люблю. Оторвись от земного притяжения, от земных забот и переживаний. Перестань роптать и быть вечно недовольным. Посмотри на Христа, посмотри на того, кто умер за тебя, чтобы из тебя текли реки воды живой. Прекратите злиться, кусаться и огрызаться на всех и все. Ведь когда мы так поступаем, то мы же не характер Бога являем, а чей? Мы так говорим, католики, они, а вы знаете, у них вот их одежда, под низом шерсть овечья. Это волки в овечьей шкуре ходят. И кардиналы. Друзья мои, когда мы друг друга кусаем, какими зубами мы кусаем? Волчьими или овечьими? Какие католики? Вот тут, знаете, сколько нас сидит? Овечки, пока не надавишь. Как вылезут зубы, как цапнут, думаешь, мама родная, кусок оторвали, хоть бы хны. И я ж один из вас. Откуда это все? Чей характер мы являемся? Ну, я уже понял, мне не надо никому доказывать, какой я есть. Наверное, это первая ступень к смирению. Мне не надо всем показывать, на что я способен. Или надо, Сан Саныч? Не надо, да? Родные мои, наш Спаситель Иисус никогда так не поступал. Посмотрите на Павла, посмотрите на его страстное стремление жить, служить, даже умереть за Христа, только чтобы Иисус прославился, и люди, которых поставил на его пути Господь, могли быть хоть чуточку радостны, хоть чуточку сильнее, хоть чуточку стабильнее в жизни. Когда ты устал, когда изнемог в служении и заботе о других, когда ноги подкашиваются, а руки опускаются, когда нет сил, но в результате твоей жизни и служения люди преображаются во Христа, то значит твоя жизнь проживается не напрасно. А мы думаем, жизнь проживается не напрасно, когда я сижу возле камина с бокалом вина из Кристова. Там я не знаю, сколько колы, то верующим же нельзя пить. А Павел говорит, нет, жизнь прожита не напрасно, если ты устал, а все вокруг радостны. Прочитайте это послание дома, отмечая или выписывая, и считая, сколько раз Павел употребляет слова и выражения типа «всех вас», «ваше», «а вас», «вам», «чтобы вы», «для вас», «всеми вами», «ваших», «с вами», «вашу». И обратите внимание, с чем связаны эти слова. Я себе взял карандаш и стал писать. Мне плохо стало. Вы откроете для себя новый мир верующего человека. Вам не нужны будут никакие проповеди, семинары или еще что-либо подобное. Вы поймете, каким тебя лично хочет видеть Бог, смотря на тебя с неба и видя тебя святым во Иисусе Христе. Ты увидишь себя с перспективы неба. Когда ты увидишь, что Павел пишет «вы, вас, вас о вашем». Задайте себе вопрос, чем озабочен ты ежедневно. Какие две вещи больше всего тебя интересуют и движут твою жизнь? Вот сегодня мы спрашивал брат, вы проснулись радостно или вы проснулись в плохом настроении? В каком бы вы ни проснулись, какие две вещи вас интересовали сегодня? Павла интересовали две. Две вещи из послания филиппийцев, которые его интересовали. Две вещи. Вот как я это себе понял из всего послания, его две вещи только интересовали. Знаете, какие? Первое – это слава Христа, и второе – благо других. Все остальное его не интересовало. Сегодня проповедники некоторые приезжают и говорят, мы приедем, нам организуйте ночевку, отель должен быть вот такой, если в семью, то без детей, подушки вот такие, кофе там утром должно быть только перемолотое, и короче, все с этим связано, джакузи, макузи всякие там эти. А Павел, когда шел в город, он первое, что спрашивал, расскажите мне про вашу тюрьму. Мне просто знать, как ходить по городу, чего с собой прихватить. В ней холодно или в ней жарко будет? Потому что он знал, что в конечном итоге его пребывание в этом городе, скорее всего, закончится в тюрьме. Они просто шли молиться, их арестовали и отправили в тюрьму. И вот он говорит, вы мне скажите, у вас тюрьма какая? Тюрьмы разные бывают, есть мокрые, есть сырые, есть жаркие. У нас мокрый сыр, понял, тогда буду прихвачу с собой на всякий случай. Какие джакузи? Какие бокс-спринг-беты эти все и все остальное? А мы о чем? Слава Христа и благо ближних. Для него слова Иисуса из Евангелия о смысле жизни были не просто словами, записанными на страницах Библии. Вау, как круто Иисус сказал. Марка 12, 29-31. А Иисус отвечал ему, первые из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше этих заповедей нет. Для Павла это была жизнь, а не восхищение. Вау, как классно Иисус сказал. Но надо же. Он так жил. Он просто так жил. Он сказал, так, у меня есть Бог, и есть люди, рядом люди. И мне надо жить для Него и для них. А больше смысла нет. Иначе сразу же умереть 1.21 и ко Христу. И далее. Задай сейчас себе вопрос, чем руководствуешься ты. Ни твой сосед, ни я, не брат или сестра в церкви, а лично ты в принятии решений Христом и благом других или чем-то другим. Если чем-то другим, то, скорее всего, твое решение неверное, расходящееся с волей Бога. Я помню, как однажды в одной церкви, где мы раньше были, как мы хотели перенести собрание в другое место, потому что там, здесь тесно было, а там больше помещений было. Нам сестра одна сказала: перенесете, я ходить в церковь не буду. Это что такое? Это верующие люди. Я не говорю, что она неверующая. Она верующая. Задайте себе вопрос, почему те 20 человек должны ездить это все расстояние, а вы один не можете туда поехать. Чем руководствуемся мы в принятии решений? Перейдете на это, перейдете на то, будете делать так, будете делать сяк, я ходить не буду. Так никому лучше от этого будет. Пострадает только церковь и вы. Друзья, подумайте, давайте пойдем вслед за Павлом, ведь он шел по следам Христа, его цель была небо. Он через эти тучи пробирался туда, он говорил: ребят, пошлите со мной. Чего вы сидите в этих тучах? Пошлите там, знаете, как здорово, там свет, свет. Вот возьмите этот свет, идите туда. Пойдемте вместе с ним. Он смотрел на все происходящее на земле с перспективы неба, самолета там за тучами. Он богател богатствами небесными и к этому призывал своих читателей. Он был не каким-то сверхъестественным человеком, а простым, обычным верующим, каким должен быть ты и я. Павел жил небом, Христом и благом окружающих его людей, но не только. Он стремился всеми фибрами своей души к вечной свободе во Христе и пытался всех людей, которые с ним встречались, инфицировать этой идеей и забрать с собой, прихватить как можно больше. Я хочу на небо. Он хотел увлечь людей за собой к этой радостной, к этой радости, к этой свободе, к этой любви. Он стремился к своему Христу. Ценности Христа были ценностями Павла. Для него жизнь была Христос, а смерть – приобретение. Павел шел туда, на небо. И он смотрел на людей с этой перспективы и говорил: друзья мои, когда я начал думать о том, что Павел плакал о людях, которые были в церкви и думали только о земном, он плакал о них. Я подумал: Бог, как далеко мне до Павла. Он плакал о них. Он говорит: это бедные люди. Это бедные люди. Они живут машинами, работами, деньгами. Они живут своим именем, они боятся кому-нибудь о себе что-то плохое рассказать. Это люди, это бедные люди. Знаете, как он их называет? Враги креста Христова. И он не просто так: это враги креста Христова. У него град идет слез изо рта, из глаз. Он жил ценностями неба, и когда он встречал людей, которые этого не делали, он не говорил им: вы что вы за верующие, посмотрите на себя. Послушайте, что он им говорит. 13 стих, 3 глава. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе Иисусе. Я туда хочу. Итак, кто из вас совершен или уже созрел до этого состояния, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет». Я бы дописал: не переживайте, Бог вам это откроет. Если вы слушаете, сидите и думаете: мама родная, мне до Павла, откроет. Если вы святые во Христе, откроет. Рано или поздно. Рано или поздно мы это будем больше понимать, и мы будем говорить: не хочу я с этими земными проблемами связываться. Я хочу со Христом. Я хочу ко Христу. Я закончить хотел бы 8-10 стих. 8-10 стих с 1 главы. «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще больше и больше возрастала в познании всяком чувстве, это умение различать». Ansicht по-немецки, кто знает. «Чтобы познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом». Зачем? В славу и похвалу Божию. Чтобы Бог смотрел на нас, когда мы придем на небо, и он гордился нами и говорил: смотрите, эти плоды, это мои плоды. Вот они, плоды. Пусть Господь благословит нас. Давайте будем читать это послание и будем радоваться Христу. И самым неприятным занятием заниматься в это время — сравнивать Павла и то, что он там пишет про Христа и Бога, с собой. И если мы видеть будем по-немецки дискрепанции, эти пробелы в этом большие или маленькие, то чтобы мы не сели и не сказали, ну вот, а я вон какой. Нет, чтобы мы сказали, посмотри, какой я, и ты все равно меня используешь. Поэтому, как сегодня там отшелупонить, или как вы там сегодня говорили? Что делает Бог там? Отшелушевывает, или как там? Слово какое-то интересное было, я никак его не запомнил. Русско-украинское. Отшелу? Как? Да я понял, слово просто интересно. Отшелушивает или отшелашивает, что-то такое было. Чтобы поняли, смотри, увидели эту шелуху? Там, филиппийцам. И пошли дальше, встали. Смотря на Христа, через эти тучи пробираться к небесам. Пусть нас Бог всех благословит. И Дух Святой, чтобы нам открывал Писание, чтобы Он касался наших сердец, изменял нас, несмотря ни на что, делал нас радостными. Давайте Ему воздадим славу и прославим Его. Слава Богу! Слава Богу! Господь, мы славим и просто восхищаемся Тобой. Мы восхищаемся, как Ты нас можешь любить. Я вообще не знаю, как Ты нас можешь, как Ты меня можешь любить. Однако Ты любишь, Ты прощаешь, Ты вытираешь сопли, вытираешь слезы. Ты ставишь снова на ноги и говоришь, иди, живи ценностями неба. Прощай других людей, не будь суров к своей жене, не будь суров к детям. Иди, живи, являй мой характер на этой земле, у тебя все для этого есть. Господи, у нас все есть для этого. Петр пишет, что у нас все есть потребное для жизни и благочестия. Помоги нам этим всем пользоваться. Помоги нам это увеличивать в нас внутри. Помоги нам эту любовь понимать все больше и больше. Эту благодать, насыщаться, наслаждаться. Сесть просто дома и сказать, Господи, хочу насладиться Тобой, Твоей благодатью. Вот просто размышлять о Твоей любви ко мне. За что, почему? Самое главное, для чего? Помоги, чтобы небо, оно стало для нас чем-то близким, и чтобы гражданство небесное, оно для нас намного ценнее было любых других, каких бы у нас их там не было. Помоги нам, чтобы мы смотрели, научились на эту жизнь, смотреть с перспективы неба и радоваться, даже когда вокруг нет ни одной причины радоваться. Даже если мы будем сидеть в тюрьме, даже если служители заболеют, даже если никого не будет, мы все равно можем быть радостны. Почему? Потому что мы во Христе, святые во Христе. А тех, кто здесь есть и не являются таковыми, я Тебя прошу, Господи, приведи их к себе, чтобы они могли покаяться пред Тобой, чтобы они могли прийти пред Тобой, чтобы они могли сокрушиться и сказать, Господи, я знаю, что Ты есть, но я живу для Тебя и своих удовольствий, я хочу жить для Тебя, для неба и для блага других людей, для славы Твоей. Пусть они примут это решение, пусть они освободятся от этих оков и тоже вместе с нами, вместе с Павлом идут к Тебе, Христос, в эти небеса, в святость Твою. Вечное блаженство. Мы славим Тебя. Аминь.